Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов восемь минут, понедельник, октябрь, день седьмой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве и 12 градусов. Всем радоваться, пишет Чепан. Доброе утро. С началом замечательной недели, пишет Саша Зум. Всем доброе, хмурое утро, пишет СВ. Поздравьте президента России с днем рождения, пишет Дело Техники. Да, поздравляем с днем рождения. Сегодня действительно день рождения нашего верховного главнокомандующего и президента Владимира Владимировича Путина. Доброе утречко, пишет Белкин. Светлана пишет: с днем рождения верховного главнокомандующего всех. Ванин папа пишет: доброе утро. Владимир Владимирович, с днем рождения, пишет Павел Тренин. Все-таки вы думаете, что президент слушает мою программу? Я тоже так думаю. Потому что если нет, то зачем тогда это все? С 20-летием мою дочь, пишет ваш слушатель, поздравляем. Приветствую, хорошего эфира, верховного с днем рождения, дай бог ему здоровья, Россия вперед, пишет Александр Первый. Всех с новым днем, пусть сегодня в эфире будет знакомое и привычное уху. Искрометное здравомыслие и немного о перспективах появления новых видов вооружений у нас и в мире. Спасибо, пишет Нигматуллин. Доброе утро, хорошего вам эфира, пишет АМС. Вам тоже доброе утро, АМС, всем доброе утро. Хотя, конечно, туман над Москвой, да? «Туман над водой», знаю, песня была такая зарубежная, а теперь «Туман над Москвой». «Как вам землетрясение, в кавычках, в Иране?» — пишет Иван. «Никак, Иван, вы почему в кавычках пишете землетрясение?» Там же какая история? Там и в Иране, и в Израиле было землетрясение, вот, одновременно. Вы думаете, что это было не землетрясение, это было нечто большее? Я все ждал, когда Израиль ответит на удар Ирана. Сначала я долго ждал, когда Иран ответит на удар Израиля, потом я начал ждать, когда Израиль ответит на удар Ирана. Израиль оказался тоже любителем обещать и громко заявлять, а что-то мы не видим, чтобы был реальный ответ. «Над станцией туман, это курит атаман», пишет Вячеслав. «А вот вас президент поздравляет с Днем Победы. Вы его лично будете поздравлять? Если да, от нас поздравьте», пишет Эвелив Акимфлаев. Ну нет, личных встреч с президентом не запланировано у меня. Шутка. Вот, да. Если уж кто-то и будет планировать встречи, то ладно. Так это ж по Жириновскому изменилась ось планеты и произошел сдвиг тектонических плит, пишет Глеб. Что Иран, что Израиль мутные, они там все такие мутные, пишет Геннадий. Вот у нас специальная программа теперь появилась. Вы наверняка слышали в анонсах. А насчет песни «Дым над водой», а не «Туман над водой», как вы сказали. Ну, смоук, не знаю, дым это разве не туман? Пишет, что сейсмологический профиль землетрясения больше похож на испытание ядерного заряда, пишет Кирилл. А кто пишет, Кирилл? Кто конкретно? То есть тут же, видите, как пишут. Кто-то пишет одно, кто-то пишет другое, кто-то увидел, ой, землетрясение в Иране, напишу я материал о том, что сейсмологический профиль очень похож на испытания ядерные, делать нечего, да, выходные, надо писать что-нибудь. Нидерланды выбиваются в лидеры по поставкам самолетов. Заявили, что поставили первую партию, пишет Финист. Ну, имеется в виду F-16 и на Украину. Геологическая служба США, пишет Иван Миронов. Геологическая служба США пишет относительно Ирана. Я бы таким данным доверял чуть менее, чем полностью. А Кирилл и пишет Максим. Ну, подождите. Вот. Фог, туман, смоук, дым. Дым, фог, туман, смоук. Да, да, дым над водой, значит, так. Иран ночью зажжет, пишет Юрий Борисович. Да и Израиль все ждут, когда ответит. По истории создания песни речь именно про дым, пишет Алексей. Конкурс по ликвидации собственных экономик в Европе победил 57-летний бобыль Марк Рюта из Нидерландов. Он не женат, у него нет детей. Награда от глобалистов, высокий пост генсека НАТО, пишет Дело Техники. А пятоосенние пошли уже, если пошли, придется же в лес ехать. Спрашивает почему-то меня про опятосенних Саша Зум. Туман Шэдоу, пишет Нигматулин. А я думал, что Шэдоу — это тень, Нигматулин. Какая, собственно, разница? Слушайте, мы же вообще про другое говорим. Мы говорили, что в Москве туман, потом я просто сослался на песню, что там туман над водой, а мне говорят, там не туман над водой, там дым над водой. Я говорю, ну ладно. В принципе, значения-то это не имеет никакого. Ну? Шэдоу — это тень, пишет Елисей Измытич. Ой... Такие вы все англичане, все, вы все англичане, вы все замечательно разбираетесь в английском. Туман — это фог, грамотей, пишет Иван Мирон. Да что ты опять, вот еще и Иван тут еще подключился. Фог, туман, пишет Кит. Кит, да-да, шэдоу — это тень, пишет Хит Шэдоу. Фог, точно, мне говорят. Лондон is the capital of Great Britain, пишет Фидель. Синий туман, Добрынин. Пишет Валентин. Да. Так они эту песню написали, потому что отель сгорел, в котором они жили, пишет Василий. Как банально. Казалось бы, я думал, что о чем-то важном. Мист, мгла, пишет Кит. Так, Песков сказал, что праздниц не будет, так что из бухгалтерии не посидят. Шампанского с тортиком, пишет Гномб. Так вы себе представляете администрацию президента, да? Бухгалтерия, шампанское с тортиком. Про туман не надо, давайте про яйца, пишет Анкур. Да мне вообще-то лень все. Вот сегодня такая погода и вообще... Вот, не знаю даже, что с вами говорить, по каким темам. Что-то там было вроде на выходных, а так особо-то ничего и не было, знаете. Вот, что там у нас? Сейчас посмотрю. А, ну вот этот вот корабль, который затонул, новозеландский, потому что им управляла капитан-лесбиянка, которую набрали по квоте. И до этого она никогда не была капитаном. И он утонул. Причем он не просто утонул. Он, знаете, как он сел на мель, сгорел и утонул. Вот так. Понятно? Потом еще выпил яду и повесился, и застрелился. Это вообще умора. Севший на мель корабль затонул и загорелся, пишет Финист. Ну как не было, а как наши МПК красиво прилетают, пишет His Shadow. Да, но что мы тут обсудим? Они очень красиво прилетают, это правда. Какой здесь может быть спор? Вот, как в Симпсонах, пишет Макс, а потом он еще взорвался. Да. Капитанка не подвела, пишет Алекс Поляков. Как по-английски будет свинорез? Спрашивает имперский инженер. Ну, наверное, какой-нибудь пиг-катер. Пиг-катер? Как вы считаете, правильно я... Кто с английским хорошо? Кого английское понимает хорошо? Есть кто английское понимает? Вот. Пиг-катер? Пиг-слеер? Пиг-слеер мне предлагают. Что? Пиг Батчер. Батчер. Пиг Батчер. Пиг Слоутер. Слоутер. Неудобная волосатая статуя. Нам нужна нормальная. Свинорез будет, пишет Миша Николаев. Пиг Бутчер. Ну, Бутчер, Батчер, Бутчер, это мясник, по-моему. Поэтому это свиномясник. Нет. Нет. Свинорез. А, просто можно говорить мясник. Не, мясник не подходит нам. Пиг Риппер лучше звучит. Костя Измитина. Джест Бутчер. Пиг Массакр. Ну, Пиг Чоппер. Пиг Чоппер? Чоп-чоп-чоп-чоп-чоп. Нормально. Пиг Чоппер нормально. Пиг Дестройер. Пиг Мак, мне говорят. Пигорез. Да. Такое ощущение, что обсуждаем пушки из Диабло, пишет Фидель. Доброе утро. Что думаете про задержание 13-го, пишет Наташа. Ничего не думаю, Наташа. Посмотрел видео. Жуть какая. Порк-слайсер. 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 Томми, порк-слайсер, плиз. Вот, нормально, покслайсо. Нормально. Звучит даже как-то, вот, знаете, по-английски, не по-американски. До этого варианты были американские. Вот, покслайсо. Нормально. Чоппер — это измельчитель. Ну, значит, правильно я говорю. Пиг-катер. Ну, the tiesak, пишет Максим. Tiesak. Пиг-киллер. Пек-кэлла, пишет Смит. Ну, это просто свина-убийца. Убийца свинье. А, нет. Пиг-гриндер, мне говорят. Говорит, Москва познавательная, пишет Вик. Ну, по крайней мере, мы изучаем английский язык. В отличие от того, что делают в школах по 10 лет. Видите? Хоть какая-то практика языковая. Не с точки зрения вот это вот. Excuse me, officer, could you tell me the time, please? Где ты это будешь спрашивать? Вот. А так вот, пиг катер и нормально, или там какой-нибудь. Что там? Пиг рейзер. О, рейзер. Пиг крашер, пишет Вик. Очень интересно, но ничего не понятно. Так, ладно, вы спросили, мы ответили. Риппер — это жнец, пишет Анкур. Да. Швайна-Шнайдер. Серьезно? Швайна-Шнайдер? Серьезно? Так и звучит немецкий. Это очень интересно. Реально Швайна-Шнайдер? Ну, то, что Швайна мы знаем, а Шнайдер... Пок-каттер. Пок. Пок-каттер, мне говорят. Нормально. Швайнер-Шрёдер, мне говорят. Швайна — это свинья. Да, а Шнайдер — это портной. Ну, тогда не получается. Нам нужен кто-то, вот, как будет, резатель по-немецки. Швайна-Шрёдер, может быть, всё-таки. Имперский инженер предлагает Швайн-Шрёдер. Оставляем Швайн-Шнайдер. Не подходит, Павел, это Шнайдер, потому что, видите, нам говорят, что это портной. Да, поэтому Шрёдер, наверное, Швайн-Шрёдер. А почему мы про свинорез заговорили, кто-нибудь помнит, говорит Анкур. А спросил слушатель, как по-английски будет свинорез. У него, может быть, экзамены? У него, наверное, экзамены. Вот. Швайн-Шрёдер, мне говорят. Швайнемессер. Вот, свинорез Айвенго перевел прям через интернет. Швайнемессер. Слушайте, а как тогда переводится мессершмитт? Мне просто интересно. Швайнемессер, это я запомнил. А нет ли тут расчеловечнее голосов радио «Тысяч холмов», пишет Алексис. Расчеловечнее чего? Я вообще не понимаю. Меня просто спросили, что такое свинорез. Шнайдер — это резать, мне говорят. Мессер, нож. Швайнекрюгер, мне говорят. Мне кажется, это уже какие-то новые политики немецкие. Швайнекрюгер там. А, да? Как ее зовут-то? Анна Лена Швайнекрюгер. Нет? Говорим по-русски, так понятнее, пишет рука-нога. Может, отменим салюты в непраздничные дни или вообще, пишет Павел. Пугают, Павел, или как? Есть слушатель рыборез, теперь можно появиться и свинорез, пишет Ника Бирч. А шпатан это что? По-моему, это пиво. По-моему, это пиво. Туареги получают отмщение от правительственных войск, из вагнеров идет спецоперация, пишет Дело Техники. Основа первичного допроса пленных изучаем сегодня или как, пишет Миша. Да нет, ну просто человек спросил, мы переводим. Расчеловечивание свиньи, это, конечно, сильное, пишет Алекс. Ну, вообще. Если вот так вот вы выращивали когда-нибудь животинку разнообразную, Алекс, ну, иногда приглашают на забой именно что... Сейчас вернусь. Швайнешредера, или как он там? Сейчас, секунду. Швайнемессера иногда приглашают на забой. Почему? Потому что, когда сам свинку растишь, ну, как бы она своя получается, родная, понимаете, с ней как-то роднишься. То же самое и с коровкой, и с курочкой, и с уточкой. Вот, тяжелое это дело, поэтому есть специальные люди. Если уж сильно прикипел душой к какой-нибудь свинке... Вот, есть специальные люди, которых, ну, за деньги или за часть самой свинки просят помочь. Это я просто рассказываю, как дело устроено в деревне. Кто жил, знает, кто не жил, узнает. Вот, ну вот как-то вот так. Шпатан – это лопата, мне говорит монтёр. А, спасибо большое, у нас просто спрашивали. Вот. Швайнштайгер, свиной надсмотрщик, метеоролог говорит. Швайнштайгер – это свиной надсмотрщик? Интересно. Ну, то есть, свиной пастух, да? Швайнштайгер. Очень интересно, конечно. А как у нас называют так это? Свинник, свинщик, свинопас. Свинопас, конечно! Алъер, спасибо большое. Как это будет по-русски, Швайнштайгер? Свинопас. Точно, свинопас. Спасибо всем, кто вспомнил это доброе, прекрасное наше слово. Вот. А еще шпатан — это пиво вроде, там лопатой нарисовано, пишет Глеб. Реально пиво называется лопатой, его покупают люди. Начинаешь вспоминать названия зарубежные разных продуктов, и когда вот, вдруг начинаешь их переводить, становится не по себе. Ну, вы знаете это все, да? Голова, плечи, шампунь, ну и все в таком духе. Как у вас тут увлекательно, пишет Василий. Да, спасибо большое. Швайнштайгер, футболист такой есть, уже, правда, завершил карьеру, пишет Никита. Представляете, значит, получается, он свинопас. А как его звали, Никита, этого Швайнштайгера? Штатен, отсюда слово шпатель. А, штатен, видимо, да, от слова шпатель. Ага. Маленькая лопата, значит, да? Бастиан, то есть он Бастиан свинопас. А Бастиан как по-русски-то будет? Тут же надо, как по-русски будет Бастиан? Наверняка же есть аналогия. Бастиан, этимология, да? Бастионата, всякая выступающая постройка от позднего Бастилио, строить укрепление. А, от слова бастион. Нет, Бастиан меня интересует. Немецкая фамилия. Видимо, и имя, и фамилия. Бастиан. Есть аналогия? Борис? Не подходит. Себастьян, Севастьян. Севастьян, уже близко, слушайте, уже близко. Анкур, Севастьян. А по-русски? Вася, нет, не похоже. Сева, может быть, Василий говорит. Вот Сева. Сева вроде бы близко. Сева Свинопас? Савелий Свинопас. Савелий и Себастьян, я думаю, сильно разная этимология, нет? Сеня, Сева. Ну, если сокращенно. Сева Свинопас, да? Угу. Ладно, зачем мы это обсуждаем? Вообще, мне кто-то может объяснить, зачем мы это делаем? Вообще, что вы несете все? Господи, что вы все несете? Это эфир радиостанции. Говорит Москва, а вы мне тут про каких-то свинопасов, свинорезов, вообще вы о чем? Люди, одумайтесь! Видите, как я вовремя от вас отмежевался, вроде как я осознанный, а вы все сумасшедшие. Одумайтесь, люди, вы вообще, что у вас в голове? Что вы все несете? Неужели нет тем, которые можно обсудить в ценном радиоэфире? Вы вообще, что вы все мне пишете? Что вы обсуждаете? Вы как дети, соберитесь. А, все, и ничего не сделаешь. Кто первый отвалился, тот первый отвалился. Вот одумайтесь, вот лучше бы эти деньги и время потратили на пенсионеров, чем на эти сообщения. Бесплатные, кстати, я бы хотел отметить на всякий случай. Но лучше бы даже все равно. Пошлость, звенящая пошлость, пишет Алексис. Да, да, катастрофа абсолютная, падение. Каков облик нашего общества? Что вы позволяете себе такое писать? Вы отвлекли ведущего, отвлекли. Я никогда вам не прощу того, как вы меня бесцеремонно отвлекли от важных тем на рассказы о свинорезах и свинопасах. Вообще, что вы делаете, люди? Просто вот сейчас новости слушаем и соберитесь в конце концов. А 8:35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Сегодня день рождения президента, поздравляем, пишет Василий. Второе, день крупнейшего провала или сознательной диверсии, как кому удобнее, израильской разведки, и также день Конституции СССР, пишет Василий. Так, есть лучшая тема, шипы или липучка, пишет Денис. Так, стоп, сегодня же у Владимира Владимировича день рождения, пишет Илья. Илья, вы говорите стоп, а тут уж все поздравляют люди давно, еще с начала самого эфира. Поздравляют, не стесняются, прямо спокойно, без проблем. Вот, через меня передают поздравления президенту, понимаете? Смешарики, по мнению молдавских властей, угроза национальной безопасности Молдавии, пишет имперский инженер. Ну, понимаете, любой выбирает себе противника по уровню своему. Соответственно, молдавским властям современным, которые работают на Румынию и так далее, им нужно выбрать кого-то, с кем они могли бы справиться. Это смешарики. Все, что мощнее смешариков, слишком мощно. Уже надо выбирать тех, с кем можешь совладать. Вот, видимо, они взвесили, посидели вместе с Санду, все, вот эта вся толпа, и сказали, слушай, ну, со смешариками мы справимся. А им говорят, да как ты с ними справишься, ты заикался, пока выговаривал. Ну, это я просто изобразил, как у них было, конечно же. А поставьте песню такого, как Путин, пишет Денис. Сегодня 75 лет со дня образования ГДР. Я там жил 5 лет, пишет Лёстин Бакин. Ну и как там сейчас, Коля? Ну, там еще помимо смешариков и Лунтик есть. Ну, видимо, Лунтика побоялись. Или Лунтик тоже в список входит. В интеллектуальном плане не вывезут молдаванские, значит, власти. Наверное, молдавский, может, молдавский. Алексей, у вас тоже день рождения, если не ошибаюсь. Поздравляю, пишет Александр. Спасибо большое, Александр. Видите как? У меня в один день рождения с президентом Российской Федерации. А? Вот так, вот так. Мало кто знал, даже и я не знал. Но на самом деле, если перенесли, то и перенесли. Без проблем. Я не вижу в этом какой-то большой проблемы. Когда бабка узнала, что внуки голосуют за Санду, то переписала квартиру на кота, пишет Дробик Сергеевич. Запретят смешариков, мы им ежика в тумане подкинем, пишет Василий. Но ежик в тумане такой печальный мультик, я помню. В детстве его один раз видел, он какой-то печальный мультфильм. Там какая-то беспросветная тьма абсолютно, по-моему. Нет, или я ошибаюсь? Там как-то все очень грустно. «Ёжик в тумане». Вообще, есть разряд советских мультфильмов, которые лучше в детстве не смотреть, потому что это может повлиять на твое мировосприятие навсегда. Изменить это мировосприятие, да, ты сразу можешь попасть в реальный мир благодаря одному всего мультфильму. Мультфильмы — это же вроде как наоборот такой мир, да, грез, и для того, чтобы ребенок в нем и находился. Но есть такие советские мультфильмы, короткометражные, ты его смотришь, и все, детство закончилось, сынок. Детство закончилось, сынок. Развидеть это ты уже не сможешь. Да? Поздравляем президента, пишет Евгений Фоменко. В Киеве праздничный салют, пишет Иван Грейт. Вроде чай потом пил с медведем, еж, или нет, пишет Empty Words. Наверное, я не смог досмотреть до этого. 7 сентября у Алексея день рождения, пишет Михалыч. Ну, так пишут в интернете, Михалыч. Кто знает, в чем правда. Знаете ли вы на самом деле мое имя даже, вот я вам так скажу. Это вы все думаете, что меня так зовут, а может, меня как-то по-другому зовут, а может, меня и не зовут, я сам прихожу. О, началось, ох, началось. С днем рождения, Владимира Владимировича, вас Алексей, пишет Родион. Спасибо большое, спасибо. Вы знаете, как «Ежик в тумане» сделали туман в Советском Союзе? Китайцы, когда первый раз видели туман в этом мультике, они были в шоке, как получился такой качественный туман, пишет Иван. Не знаю, как. Ёж пил крепко, судя по мультфильму, пишет Александр. А почему мы «Ёжика в тумане» обсуждаем? Сегодня какая-то дата, да? Я не понял, почему мы «Ёжика в тумане»? А, да-да, я понял, я вспомнил. Потому что наши мультфильмы запрещают в Молдавии, а не угроза национальной безопасности Санду. Вот, есть такая национальность, называется Санду. И вот этой национальности угрожают смешарики. Вот. А потом мы вспомнили про «Ёжика в тумане», который именно «фог», да, а не «смоук», что мы выяснили в первой части нашей программы. «Фог», а не «смоук», потому что «смоук» — это дым. Вот. А можете ли вы просто искусственный... А может вы, Алексей, просто искусственный интеллект, пишет Рамзес? Искусственный, да, интеллект, не знаю. Не знаю. Потому что смешарик, пишет Василий. Тема тумана с утра проскакивает, пишет демонтажер. Да, мы пытаемся всегда актуализировать наши темы картинкой за окном. В Москве туман. Санду с румынским паспортом, однако, пишет Алексис. Да, безусловно. Она гражданка той страны, где говорят, что молдаван не существует и молдавского языка тоже. Кстати, в самой Молдавии в определенный момент решили говорить, что молдавского языка нет. Про «Ёжика в тумане» согласна, мне тоже не зашло, но знаю фанатов этого мультфильма. Даже подружке подбирала подарок с этим учетом, пишет Наталья. Да, всегда есть фанаты чего-то. Знаете, есть даже фанаты Аллы Пугачевой. Сейчас, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас, на что я нарываюсь, на что я нарываюсь? Да все-все, я отползаю. Все, 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 хватит. Не берите в руки свой телефон. Не надо, не надо, не надо. Не хватало мне еще и фанатов Аллы Пугачевой, которые мне будут все объяснять. Не надо, все, верю на слово сразу, даже можете не писать. Вот, другое дело, не понимаю, вот какие-то есть фанаты Чулпан Хаматовой. Что, 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 Чулпан Хаматова сейчас начинается. Ну ладно, Чулпан Хаматова, ну Галкин-то, господи, ну Галкин. А? Так, у смешариков есть серия «Пародия на ежиков в тумане», пишет Иван Крылатый. «Ежик в тумане» вышел 23 октября 1975 года, через год юбилей. Боюсь представить, какой будет эфир, пишет Гномб. Мульт шикарный, монета от Банка России отличная, пишет Егор. Да, недавно узнаю, Банк России выпускает, значит, монету памятную «Ежик в тумане». Тут же новость, значит. Там какой-то портал, значит, выяснил, что обиделись создатели «Ёжика в тумане», что им не дали денег и назвали это воровством. Начинаю разбираться, оказывается, авторские права принадлежат кому там, «Союз мультфильм» или чему они там принадлежат. Короче, не принадлежат тем, кто «Ёжика» рисовал все эти годы, и они обижаются по этому поводу. Думаю, написать, что ли, какой-то пост. Потом думаю, да чего я буду писать пост по этому поводу? В конечном счете, какая мне разница? Многие в Молдавии, увидев мультфильм про ежика, скажут: да, все это про нас, про всех, какие к черту волки. А, понятно. А, так, румыны тоже те еще бойцы, я бы поставил на смешариков, пишет Абили Факенфлаев. Хуже кукольных могут быть только аппликационные мультики. Ежик в тумане, пишет Смит. А вам не нравятся кукольные мультики?
Тебе тоже не нравятся кукольные мультфильмы?
А мне нравятся кукольные мультфильмы. Но в детстве страшно, безусловно, конечно, да. А мне нравятся, наоборот, какие-то они такие кукольные. Мульт шикарный. Мульт шикарный, мне говорят. Дядюшка АУ, Илья говорит. То ли ко мне обращается, то ли про мультик вспоминает. Сами голосовали за Санду и не знали, что она гражданка Румынии. А теперь узнали и хотят убрать, пишет Денис. А как же падал прошлогодний снег, пишет Алекс Поляков. Я фанат фильма «Жил-был пес», пишет Роман Попов. Слишком украинский получился. У меня такие мультики вызывают тревожность, пишет Р. Домовенок Кузя, мне говорят. Пластилиновая ворона. Ну ладно, все, все, потренировали память. Давайте сделаем микропаузу и что там? Через час буду на Новокузнецкой. Как там погода? Туман, пишет демонтажер. Да, туман. Единственный нормальный кукольный мульт — это «Волк и теленок». Так, стоп, это где папа? Только хотел сказать, стоп, хватит обсуждать эту чушь, а потом вспомнил. Это где папаня? Вот это? Да, Иван? Хороший мультфильм. А теперь, стоп, хватит обсуждать эту чушь. Давайте уже что-нибудь более-менее как бы осознанное. Придем в себя в конечном счете. Нам что, нечего обсудить, что ли? Я не понимаю. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги. Ну, какой, вот тоже, да, вот что пишут? Что пишут? Какие украинские СМИ? Нет никаких украинских СМИ. Украинских СМИ не бывает уже давно. О чем вообще? Эта новость неправдивая. Украинских СМИ не бывает. Информацию о вводе режима ЧС техногенного характера в Феодосии опровергли. Произошла техническая ошибка. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Феодосии не введен. Заседание комиссии еще не проводилось, сообщили в горадминистрации. Ой, автомобилистов ждет, как вы думаете, что? Вот давайте, давайте я вам скажу два первых слова, а третье вы добавите сразу. Автомобилистов ждет... Что? Что ждет автомобилистов? Ну-ка, ну-ка. Давайте, набрасывайте слова. Какие эфирные, я прочитаю. Давайте, у нас есть телеграм, говорит МСК-бот. Автомобилистов ждет подорожание, пишет Василий. Да-да, все, можно дальше не набрасывать, Василий уже отгадал. Автомобилистов ждет подорожание. А, собственно, это не новость. А вот дальше уже новость техосмотра. В регионах стартовала кампания по ежегодной индексации тарифов. Уже 5 субъектов подняли цены, еще 2 пообещали сделать это в ближайшее время, пишет Коммерсант. Самым дешевым будет техосмотр в Тюменской области, 1096 рублей. Самым дорогим, значит, в Амурской, 1694 рубля. Ну, вроде не так и много, подумаешь. Подумаешь. Просто... Как вы думаете, что произойдет с автомобилями с 1 ноября? Давайте, вот тоже загадка, потому что до этого я читал новости, что произойдет с автомобилями с 1 октября. Повышение, пишет Елисей Змутич, вот, подешевеют, нет, подешевеют ни разу не видел новости, видел такое, автомобили подорожают, и дальше, с 1 октября, с 1 сентября, с 1 августа, с 1 июля, с 1 июня, с 1 мая, все время вот читаю новости. Автомобилистов ждет подорожание, автомобили подорожают, подорожают. Такие, а знаете, знаете, вот этот вот налог, налог вот есть, да? Да, вот повысится, повысится. Мне это все начинает напоминать истории о том, как ты приезжаешь в родное маленькое село или город, и там встречаешься с какими-то людьми, и они говорят, помнишь, вот там, там дядь Петя. Да, ну вот этот на велосипеде ездил. Да-да-да-да-да, кстати, да. Ну вот, дядь Петя веселый такой анекдот рассказывал. Да-да-да-да, умер. Вот все время такая история. Потом сидишь вроде, и, знаете, еще тонким слоем обычно вот люди такого типа размазывают тонким слоем эту информацию. Уже раз, беседа. А Сашка, помнишь, с тобой в одном классе учился? Да, Сашка-то, да? Он еще потом, значит, родил двоих, да, но спился, умер, короче. Ладно. И вот так, и так же и здесь. А помнишь, есть налог? Налог есть там, да? На автомобили, возят их, да? Он повысится. А помнишь, еще вот эта история, да, вводилась там, вот это вот, это все повысится. Не согласен, что нет украинских СМИ. В новостях ведь не говорили, что независимые СМИ, а именно украинская СМИ. Нет, смотрите, Иван, на Украине есть только СМД, средства массовой дезинформации. Потому что СМИ — это средство массовой информации, а это средство массовой дезинформации, СМД или СМП. Средство массового... АП, какое... Слушайте, АП, я забыл, какое... Вот вроде когда думал про... Подумал П. А я не могу вспомнить теперь, что я имел в виду под буквой П. Значит, средство массовой информации, СМД дезинформации, АП... Пропаганды, да, пропаганды, нет, ваш слушатель, не то слово, которое вы написали, нет, я имел в виду пропаганды, конечно, да, фуф, потому что именно когда я начал расшифровывать СМП, я подумал, подожди, не мог же я иметь в виду вот это слово, ну, то есть я бы вряд ли его говорил в эфире, поэтому думаю, какое же было, правильно, литературная пропаганда, конечно, СМП, конечно, средство пропаганды. Налоги еще должны вкрутить на электромобили, сэкономили на бензине, деньги в кассу заплатите, пишет Илья. Да, мне больше всего нравится вот этот утильсбор. Честно говоря, из всех налогов на автомобили, а я считаю, что это налог на автомобили, мне больше всего нравится утильсбор. Я действительно хочу увидеть хоть один утилизированный автомобиль. Не утилизированный в руках человека. Знаете, я вижу автомобили, на которых люди ездят, они просто рассыпаются под ними, атомизируются постепенно, да, распадаются. Ну вот, иногда даже и непонятно, вроде раз, и человек просто проносится. Есть ли вокруг него автомобиль? Остался хоть какой-то металл, в принципе? Или все уже сгнило? Или сгнило, правильно говорить, не суть. И то, и другое неправильно. Я просто про вот этот вот утильсбор. Он, кстати, вырастет. Вы, если вдруг не в курсе, он вырастет. И он будет каждый год расти, я прочитал в новостях. Да, я думаю, зайду, прочитаю в новостях, когда утильсбор перестанет расти. А мне говорят, никогда, он всегда будет расти. В год на сколько-то процентов. Я не стал запоминать, на сколько, я просто запомнил, что будет расти. И потом, на всякий случай, почитал еще новости, связанные с этой новостью. Вот. А там выходит как? Автомобили будут дорожать, и поэтому все так произошло. На разборках утилизируют, пишет Гзар. Зато не пешком, пишет Данила. СМП – это скорая медицинская помощь. Не трогайте нашу аббревиатуру, пожалуйста, пишет Андрей. Понял. Из чего состоит этот сбор, пишет Евген. Из чего состоит утильсбор? Утильсбор состоит из... Во-первых, смотрите, утильсбор состоит из букв. Как минимум. У, Т... И, Л, даже мягкий знак. А, слушайте, а да, еще С, Б, О, Р. Да, это уже как минимум утильсбор. Это заклинание, я считаю, утильсбор. Вот. Утильсбор. И все. Выходишь в поле. Утром, никого нет. Вот. Падаешь на колени. Смотришь в небо и говоришь «утильсбор». И все. Утильсбор состоит из 2% от стоимости транспортного средства, пишет Деко. А стоимость транспортного средства растет. А еще из денег состоит утильсбор, пишет Андрей. Кто-то уже упал на колени, теперь ему платим. Все, пишет Василий. Что такое 2%, пишет Евгений. Почему нет сбора на капремонт, пишет Иван Грейт. А ведь наградили того, кто придумал утильсбор, наверное. Может, орденом, а может, и звездой какой-нибудь, пишет Алексис. Причем его увеличение планируют увеличить где-то до 80% до 2028 года вроде, пишет Нигматуллин. Да, что-то я такое видел. Вот не люблю критиковать власть, но точно помню, что с введением акцизов на топливо сегодняшний... спокойно. Значит, обещали убрать транспортный налог, уже лет 20 прошло, платим и то в итоге, пишет Василий. Ну, вы тоже. Вам и коммунизм к 80-му году построить обещали. Вы давайте вот как-то чуть полегче. Не справились, ну, не справились. Ну, обстоятельства изменились в конечном счете. Да и Запад мешает тоже вы начинать. У нас скоро будет, как у турок, две цены, пишет 506-й. Так что, подешевели, что ли, тачки? 506-й, я не понял, подешевело, что ли? Потому что, когда я смотрю на стоимость китайского автомобиля в Китае и стоимость китайского автомобиля в России, я там вижу не две цены, я там вижу три цены. Может быть, я плохо смотрю? У нас отличный общественный транспорт. Новое поколение уже не стремится иметь личное авто. Правильной дорогой идем, пишет Алекс Поляков. Не, ну как можно стремиться к иллюзии, понимаете? Вы говорите, новое поколение молодое не стремится к обладанию автомобилем. Ну, в смысле, ну так, с таким же успехом можно стремиться к чему вообще, я не знаю. Ну, опять же, да, к коммунизму, там, к равноправию, ну, я не знаю, какие еще бывают там идиллические картины, к которым кто-то стремится и никогда... Стремиться в детство можно. А я хочу опять по крышам бегать, голубей пинать. Пинать же там в оригинале, правильно или нет? Скоро мы и к квартирам стремиться не будем, пишет Сергей Захаров. Ну, вы, однако ж, интересный человек, Сергей. Вы до сих пор в 2024 году стремитесь к квартирам. Я думал, что жажду квартир мы уже утолили вот с этими льготными ипотеками. Я думал, что мы уже утолили жажду квартир. Нет, кто-то еще хочет.
А ну-ка, кто еще хочет? Ты хочешь? Иди сюда. Иди сюда, вот так вот. Кому еще мало квартир? А? Льготную ипотеку хочешь? Иди сюда. Так пускай утильсбор платит последний владелец автомобиля, пишет Никита. Нет, там платит первый. Вот последний не заплатит, в итоге изъездит ее и скажет, а я ее не собираюсь вообще утилизировать, вот так вот, и все. И бросит где-нибудь на парковке, как и делают, и все. Мне сегодня приснилось какое-то существо, наверное, инопланетянин. Ужас в том, что он подошел ко мне и смотрел на меня прямо в упор, глаза в глаза, проснулся от ужаса, напишет Наталья. Да вы просто не отключили YouTube запрещенный, и там, скорее всего, опять начал вещать Зеленский. На тебе льготный кредит, на тебе квартиру. Мало, еще хочешь, пишет 506-й. В Белоруссии говорят, машины дешевле, даже АвтоВАЗ. Хочу проверить следующим летом, и квартиры там дешевле, пишет Андрей. Не, ну квартиры-то там, конечно, дешевле. Вообще, квартиры везде дешевле. В принципе, это первое. Второе, про автомобили. Да, это правда. Это правда. Потому что у них нет утильсбора, а у нас есть. И поэтому у нас наши же автомобили, произведенные у нас, стоят дороже, чем у них. Ага. Утиль – это переходящий приз от первого до последнего владыки тачки. Владыка тачки. А в чем стратегия? Запустить местное автопроизводство или на каршеринг всех пересадить, пишет Илья. Ну, я так полагаю, что насытить каршеринг местными автомобилями, потому что не местные невозможно будет купить, и пересадить всех на каршеринг. Вот такая история. Какой утильсбор? Ее на железо выгоднее сдать, пишет Родион. Должен платить каждый владелец в полном объеме, а вдруг он переодетый первый, пишет Гномб. Да не, ну там же какая история, там говорят, ну вот все, первый заплатил утильсбор, все остальные не платят. Ну мы понимаем, что первый владелец в сумму-то, когда будет продавать, заложит, и то, что он заплатил утильсбор. Ну да, мы же это все понимаем. «Лада Веста» в Египте стоит в два раза дешевле, пишет Евгений. Ну там, наверное, и подогрева сидений нет. Это дорогая опция, слушайте. Да плевать, лучше быть автопанком, чем покупать тачки по совершенно неадекватным ценам, пишет Код Z. Утильсбор штука по задумке хорошая, пишет Василий, да? Ну-ка. Но второй части этой задумки не хватает, чтобы кто-то системно собирал и утилизировал старые помойки, брошенные во дворах и на парковках. Василий, вообще вроде есть такие люди, которые собирают помойки по домам и на парковках. Они сначала там вывешивают объявление на этой машине, а потом ее забирают. Другое дело, что так можно нечаянно забрать чей-то автомобиль. Представляете? Ну нет, там они выдерживают паузу достаточно серьезную. Новое поколение не стремится к различным коммунизмам и демократиям. Это хорошо. Время массовых романтичных идиотов прошло, пишет Сергей. Сергей, вопрос один. А к чему тогда стремится новое поколение, как вы говорите? Это, кстати, фейк про Ладу в Египте, пишет Вадим. Давно ли вы видели заброшенную помойку в Москве? Ну, имеется в виду машину, пишет Андрей. Вот, честно говоря, редко вижу. Вот у меня возле дома стояли, и что-то как-то их все куда-то они делись. Скоро будем, как на Кубе, ездить на ретро-автомобилях, пишет Константин. А что тогда будем утилизировать, Константин? Вот. Так, в Республике Беларусь тоже есть утильсбор. А смысл утильсбора в наполнении бюджета? Инфляция растет, расходы никуда не деваются. Растет и утильсбор, пишет ВАС. Может, объемами тогда? А не сборами. Может, объемами? Может быть, я бы лучше бы чаще покупал автомобиль, чем не покупал вообще. Новое поколение стремится к деньгам, это не секрет. За деньги, да, и это плохо, пишет Сергей. Новое поколение стремится к деньгам, а предыдущие поколения не стремились к деньгам. Я правильно понимаю? Предыдущие поколения стремились к шоколадным конфетам и сапогам. Откуда? Из Польши там? Польским сапогам. Давайте будем стараться двигаться в объективном направлении. Всегда люди стремились так или иначе к материальным всяким разным штукам. Не обязательно это были прямо-таки деньги. В китайских городах образуются кладбища заброшенных электромобилей, которые сложно утилизировать. Внутри никому не нужных машин начинают расти растения, пишет метеоролог. Югославским сапогам, пишет Игорь. А разве югославский не шкаф? Зачем налог на покупку машины назвали утильсбором, пишет Василий. А, Виталий, простите. Предыдущие поколения стремились к деньгам, но не с таким рвением, пишет Сергей. Ну, так живешь, когда при социализме, а ну, к деньгам и не с таким рвением стремишься. С другой стороны, как ни посмотришь на какого-нибудь олигарха, бывший комсомолец. Поэтому относительно того, что предыдущие рвались не с таким рвением, как вы говорите. Здрасте, а кто ж по кабинетам-то в 90-е расселся? Не предыдущие ли поколения, воспитанные в лучшем духе коммунистических идей? Вот вам вопрос. Загадка даже, я бы сказал. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, понедельник, октябрь, день 7. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Пять баллов пробки в Москве и 12 градусов. Москва плохо едет, погода, ну, не очень, так скажем. Автомобильная. Не очень автомобильная. Не очень погода. Итоги года войны по версии пресс-секретаря Цахала. 13 200 запусков ракет из сектора Газа, 12 400 запусков ракет и беспилотников из Ливана, 400 запусков ракет и беспилотников из Ирана, 180 ракет и беспилотников из Йемена, 60 запусков ракет из Сирии, пишет Василий. Это они считают, сколько по ним запускают? Непонятно одно, почему цена на утиль зависит от лошадей. Разница в миллионы доходит, пишет Дягилев. Вот-вот, Дягилев, как будто бы если машина мощнее, ее сложнее утилизировать. Ну ладно. А видели еще налог на бездетность? Хотят, ну, не хотят, в Госдуме предложили, да? Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев предложил вернуть налог на бездетность по аналогии с тем, который действовал в советскую эпоху. Видели такое, нет? Налог на бездетность. Вот тоже тема обсуждения, да? Утильсбор, может быть? Утильсбор? Утильсбор на нерадивых родителей. Мощную машину как раз намного проще утилизировать, пишет 506. Да, обычно ее утилизируют сами владельцы, ближайший столб какой-нибудь. Ярко расщепляются на атомы и сгорают прямо там. Но налог на бездетность. как в интернетах, ой, в интернетах, да, как в интернетах, когда их еще не было в Советском Союзе, говорили налог на яйца. Простите, пожалуйста, но так говорили. Вот. Это старшее поколение, которое нам говорит, как надо быть культурными, как вы так говорите. Вот, вот так вот они его и называли. Имхо, давно пора вести такой налог, пишет Михаил. Вопрос, раз уж, ну, вы говорите, это ваше мнение, а зачем и почему и что он дает? Интересно, утильсбор перечисляют фонд столбов, пишет Анастасия. А чего все запричитали? Рожайте детей и не будете платить налог, пишет Михаил. Там есть еще фишки, говорят, а если, мол, не может человек рожать, им говорят, ну, бери тогда из, там, ну, бери тогда, в общем, бери тогда откуда-то, откуда можно взять. Бюджет наполняют, пишет Михаил. Так, ладно, это и так понятно, что бюджет наполняют. Вопрос не в этом. Вопрос в том, за счет кого бюджет наполняют, а кому бюджет, так сказать, дарит подарки. У нас, говорят, надо поддерживать семьи, да, и вообще деторождение. И разные по этому поводу есть идеи. И одна из вот этих идей – налог на бездетность. И, мол, деньги, которые будут идти, вот, через этот налог в бюджет, они могли бы быть потрачены на многодетных. Вот. Богатые бездетные платят налог, чтобы помочь бедным с детьми. Еще одна дурацкая попытка повысить рождаемость, пишет ВАЗ. Так, а может быть, здесь дело не в повышении рождаемости, а в поддержке тех, у кого много детей и мало денег? За счет того, у кого нет детей и много денег? Налог в любом случае будет дешевле, чем воспитать ребенка, пишет Светланка. Налог будет дешевле, чем воспитать ребенка. Ну, я такое, как бы, даже вам сказать, в комментариях видел и читал, что ребенка-то дороже. Слушайте, но ведь жить дороже, чем не жить. Если так вот откровенно, вот мы же, если исходим из этой логики, что, мол, детей воспитывать дороже, чем платить налог, ну, типа, больше денег будет выходить, ну, так жить дороже, чем не жить, ну, умер, да и все, и вот, и не платишь ничего, ха-ха, попробуйте с меня возьмите денег, вот так вот, понимаешь, умер, и тебя не волнуют эти проблемы больше, какие налоги, о чем разговор? Все, ни утильсбор тебя не волнует, ничего. Налог дороже, чем наличие генетической бессмертности твоего рода, пишет Дарья. Ну да, Светланка, ребенок это же бизнес-проект, верно, пишет Василий. К тому, что так себе стимуляция рождаемости, пишет Светланка. А, все понятно. Светлана говорит, что рождаемость это не повысит, потому что человек, который не хочет рожать, потому что это трата денег, да, и хочет жить для себя, он с большей вероятностью согласится на налог, потому что налог все равно меньшая трата, чем трата на детей. Логично, на самом деле, Светланка рассуждает-то, если честно. Я даже некоторое время платил налог на бездетность. Не переломился, пишет Гзар. А в итоге что, скажите честно, вот кто жил во времена, когда был налог на бездетность, это как-то подстегнуло рождаемость? Ну, то есть все время говорят, в Советском Союзе был налог на бездетность. И вот надо по типу того что-то у нас сделать сейчас. Так я и спрашиваю, а это помогло? У нас есть люди, которые платили налог на бездетность, и чтобы его не платить, пошли рожать. Вот такой вопрос. Я даже по этому поводу готов звонок принять. 7373948. Серьезно. Если позвонит человек и скажет мне, да, действительно, я платил налог на бездетность, в какой-то момент думаю... Нет, это я буду рожать тогда уж лучше. Вот давайте попробуем найти такого человека. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, утро.
Виктор 26-й, благодарю за эфир в Подмосковье. Ну, что я хочу сказать. Было такое дело, ничего. Как говорится, не измылился. Как говорится, жил.
А детей-то рожать другим. Стали благодаря этому? То есть, есть ли цель, чтобы больше детей рожать?
Нет, это, детей, ну, как говорится, 29 лет. Ну, как говорится, родили.
Родили, ну потому что был такой налог или потому что почему-то по-другому?
Нет, ну это самое, Алексей, был, как говорится, налог такой, вот и платили. На куда денешься?
Так я понимаю. Я просто хочу понять связь между деторождением и этим налогом. То есть он стимулирует деторождение, или он как бы сам по себе этот налог существует, и деторождение не стимулирует никак?
Алексей Валерьевич, что я хочу сказать? Ну, это как фифтик на фифтик. Ну, кому как? Ну, кому надо рожать,
плюс-минус,
урожали.
Да?
Плюс-минус. Кому не надо, тому не рожали.
Ну, я понял. Логично. Получается, значит, такая история. Кому надо, к тому рожали, спасибо Виктору, да? А кому не надо, тому и не рожали, как бы. Так это ситуация и до введения налога, и после введения налога. Она же всегда, значит, получается одинаковая. Вот сейчас, кому надо, тот рожает, кому не надо, тот не рожает. И с налогом было так же. Кому надо, тот рожает, кому не надо, тот не рожает. Вопрос, как налог стимулирует деторождение? Ну, если мы исходим из этого. Если мы исходим из того, чтобы отнять денег у богатых бездетных и раздать многодетным без денег, это другой разговор. Это другой разговор. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Это Гурген.
Здравствуйте, Гурген.
Видите ли, я до 41 года платил этот самый налог за бездетность, и это была мизерная сумма. Далее, на 9 лет я был освобожден от этого налога, потому что у меня родился ребенок. И вот с момента, когда он, увы и ах, умер...
Это ужасно.
Я не плачу налог. Как ты вот выкручиваешь, знаете, в этой ситуации? Он перестал быть обязательным, если я правильно понял, потому что в частных структурах, в которых я работал, а также подрабатывал, можно себе представить, что такое две работы, безусловно. Вот. Это была ничтожная сумма по сравнению с содержанием ребенка.
Да, Гурген, а вот скажите, эта история, она как-то стимулирует рождение или нет? Я вот прямо спрашиваю, потому что я не нахожу оснований так утверждать.
Вы знаете, во-первых, я с вами согласен, я не вижу корреляции какой-то между заработком, так сказать, и фантазия господина Гурулева, наверное, не имеет дна, а также не имеет границ. Это такое доброходство, которое хуже, чем вредительство, я предполагаю.
Может быть.
Никак не будет. Никак не будет. Да, Алексей, я прошу прощения. Угу. Pig slaughter, если вот...
Свинорез.
То это pig slaughter. Угу. Вообще его называют карбонес, что самое удивительное. Это от арабского курбанот. Что значит жертвоприношение, да? Ну, по отношению к свинье, сейчас ни один человек ислама или иудаизма таким заниматься не будет, поэтому и вот такое заимствование...
Ну, значит, pig slaughter, будем говорить.
Pig slaughter, а у вас изумительный лондонский пронос.
Я пытаюсь за вами повторять просто.
Нет, я сказал pig slaughter.
А, pig slaughter.
Калифорниан такой.
Спасибо, Гурген, спасибо. Тоже рад, спасибо, хорошего дня вам. Может быть, смысл не в стимуляции рождаемости, а в поиске доп. Бюджета на поддержку малоимущих семей или детских домов? Вот, Василий, вот. Я и говорю, может быть, именно это имеет в виду господин Гурулев, да? Он говорит, деньги с тех, кто не хочет рожать, мы заберем лишние и отдадим тем, кто родил, а им денег не хватает всегда. В принципе, потому что детей воспитывать, это дорого. Да? Я там Гургена перебил в этом смысле, он сейчас бы мне и про школьную форму рассказал и так далее, и все было бы справедливо в этом смысле. Стимулирует поощрение, а не налоги. Квартира за два ребенка и пойдет дело, пишет Андрей. Квартира за два ребенка. Я с вами согласен, но где квартира такая, где? Вообще с детьми дело такое. Все говорят, квартира, и дело пойдет. Вы же понимаете, квартира, а тут же вопрос такой, детский сад рядом, где, а места, а еще инфраструктура вообще разнообразнейшая для детей должна быть, не только квартира. Вот видел предложение, звучит, раздавать многодетным без всяких оговорок землю. Вот действительно ехал на работу, читал эту новость, значит, раздавать землю многодетным. А я вот думаю, с одной стороны, идея классная абсолютно, да? Я бы вот, например, не отказался от земли, где бы и когда мне ее не дали. Вот просто скажу, Леша, бесплатная тебе земля, спасибо большое, благодарю. Единственное маленькое «но». Я же понимаю, что эта земля, она будет где-то, и, может быть, не там, где я рассчитывал, и, скорее всего, не там, где я рассчитывал. Многодетная я или нет, это неважно. Вот, значит, она где-то будет там, где я не бываю в большинстве случаев. И не планировал бывать. Как... некая инвестиция, да, в будущее, потому что земля, вероятно, будет дорожать, как предполагают многие, да, а как место для расширения жизнедеятельности той или иной семьи, как возможность расширить там некую квадратуру своей жизни, как бы это смешно ни звучало, а мне кажется, что это звучит смешно отчасти, а отчасти печально и трагично, вот так вот нужно сказать. Тем не менее, вот эта попытка расширить квадратуру своей жизни, она как бы, скорее всего, малореализуема за счет какого-то земельного участка неизвестно где. Или даже известно где, но только с ГЛОНАСС и GPS можно найти, где это находится. Если налог будет 100 тысяч, наверное, простимулирует, пишет Серк. У моих белорусских товарищей, кто имеет троих детей и больше, выплаты от государства зачастую больше, чем сама зарплата. Вопросы с жильем закрылись благодаря программам для молодых семей с детьми. Там списывались квадратные метры за рождение каждого ребенка, и в итоге квартира, считай, бесплатно, пишет Финист. Землю на Дальнем Востоке уже раздавали. Что-то не возникло много желающих, пишет Сергей. Да... сейчас есть же льготные ипотеки для определенных регионов, вы знаете, да? Другое дело, что не то, чтобы очень много желающих поехать в эти регионы. А с теми, кто не может иметь детей, а чужого брать не хочет, как быть, пишет Василий. Значит, заплатить. Василий, ну, как предлагают. Вот. Это же общественная дискуссия. Есть семьи, в которых несколько детей, и они говорят, было бы по деньгам, проще бы, мы бы еще родили. Много раз слышал, многодетные станут многодетнее, пишет I Believe I Can Fly. Единственный слушатель, которого я помню с давних времен, это Гурген. Хороший, умный человек, пишет Дягилев. 7373-948, телефон прямого эфира. Нас сегодня понесло в звонки, и правильно. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Александр, да, вас слушайте. Спасибо за эфир.
Спасибо вам.
Смотрите, а вам не кажется, мы немножко упускаем один важный психологический момент?
Не знаю,
то
какой.
То есть момент психологическое потом воспитание ребенка, то есть если семья рожает ребенка не из-за того, что она его хочет и любит, а из-за того, что ее как семью, ну, как-то заставили, не знаю, там, штрафами, налогами, то есть будет ли этот ребенок счастлив, любим и... психологически здоров.
Да, идею нет. Понял. То есть, вы знаете, я единственное, что думаю, что заставить налогом родить... Ой, зря, я думал, мы в диалоге с вами будем. Ладно, отвечу так. Значит, что я думаю по этому поводу? Собственно, с этого и начался наш разговор. Заставить налогами рожать детей не получится. Поэтому прямой связи с тем, чтобы простимулировать человека, которому будут налог вводить на бездетность, чтобы он родил, практически нереально. На мой взгляд. Возможно, я ошибаюсь. Это первое. Второе. Наверное, речь-то нужно вести не о тех, кого заставляют родить. Чего не рожаешь, рожай. А я очень хочу родить, но очень мало денежек. Вот негде жить, и дайте нам где жить, и мы тогда и будем рожать. Вот и все. Наверное, об этом идет речь. У нас и так землю дают подмосковные 10 гектаров, пишет АТ. Где дают подмосковные 10 гектаров, АТ? Я пойду возьму сейчас подмосковные 10 гектаров. Где взять подмосковные 10 гектаров? Серьезно. Только нормально. Не вот это вот, знаете, из разряда в рекламе рассказали, что дадут мне бесплатную землю в Подмосковье, сейчас бери-бери, вообще очень выгодно. А потом смотришь, рыночная цена ниже, чем у них. 7373-948, телефон прямого эфира. Нет, это реально, где дают 10 гектаров просто так нормальной земли? Вот по-честному есть только. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, спасибо за эфир. Рушан, Москва.
Да, пожалуйста, Рушан.
Согласен, вот не выговорю ник, который сказал, что тем, кто рожает, ебут рожать. Да, надо им помогать. То есть у меня вот двух сестер, у родной, двоюродной, по трое детей. Угу. Я знаю, что они родили бы и 5, и 6, если бы были условия.
А что вот им и не плюс... хватает? В чем условия? В чем ограниченность?
А вот знаете, вот интересно очень бы подметил, например, в Афоме Георгий, что у нас-то где для детей? Что у нас нет пеленальных, нет, извините, туалетов для мамы, чтобы она могла сделать. То есть у нас программу хотят демографическую поднимать, а для этого ничего не делается, только слова и лозунги.
А вот нет, смотрите, не из разряда того, что не делается, а что нужно сделать? Вот смотрите, у вас есть родня, которая говорит, мы бы еще родили, но не рожаем, потому что. И вот что они говорят? Нам
жилье,
нужно...
жилье, помощь.
Жилье, все. Это, мне кажется, очень логично. Первое, что самое главное, это жилье, да?
Ну да, если у тебя трое детей, ты нормально живешь, смотрите, опять же, чтобы, например, это допускали в соцслужбу, то есть пришли там, я не знаю, пускай там энное количество проверок, что это не алкаши, не маргинальные какие-то свои общества, а именно люди, ну, достойные, нормально живут, ни приводов в милицию, ни того, ни всего, ни учета в наркологичке, и почему бы им не помочь этим семьям?
Ну, я понял, думал, да. Да. Спасибо большое. То есть жилье. И вы знаете, если так исторически посмотреть на этот вопрос, справедливости ради надо сказать, что да, действительно, наверное, многодетной семье в 50 квадратных метрах жить очень тяжело. Такая вот банальная вещь, казалось бы. Но действительно, есть вообще теория о том, что в определенный момент, кстати, в Советском Союзе, в РСФСР произошло падение рождаемости в связи с тем, что были ограничены возможности к расширению того самого жилья. Ну, это как бы некоторые считают конспирологической теорией, некоторые утверждают, что так оно и было. Ну, условно говоря, слишком большая семья на, в доме в 40 квадратов и 6 квадратных, ой, не 6 квадратных, как это называется, 600-ках, ну, не пропитается, не получится. То есть, жилье – это первое, что нужно, вероятно. Возможно, даже и последнее, что нужно. Жилье, жилье. Жилье в первую очередь, а еще для квадроберов хлев, конура нужна, пишет СВ. Передайте привет Руслану из Москвы, все правильно говорит, пишет Incredible. Вот так. Да что там далеко ходить, вспомнил, жена жаловалась в Самаре, большой город, нет пандусов, спусков для колясок и так далее и тому подобное, только в Москве условия окей, пишет АК. АК, честно, я не думаю, что пеленальные или пандусы или еще что-то подобное заставляет людей отказаться от деторождения. А вот скучкованность может. Вот скучкованность. Ну, вот есть, например, там, я не знаю, двухкомнатная квартира у людей. Да, вот в среднем самые ходовые квартиры – это двухкомнатные, на самом деле. Ну, вот семьи живут в которых. Ну, вот в одной комнате родители, в другой комнате дети. Ну, и вот еще есть там комната, которая там, кухня, где все собираются. Ну, вот как там жить в многодетной семье? Удобно, неудобно? Один туалет. Я думаю, что неудобно. Я думаю, что неудобно. Наверное, лучше было бы им где-нибудь в доме. Другое дело, что в доме где? В Подмосковье? Во-первых, и цены тоже не очень приятные, если так уж честно. Во-вторых, а школы тогда? Вот ты уехал из Москвы в Подмосковье. И тут вопрос возникает, школы. Не, ну есть, конечно, в Подмосковье всякие разные школы. И есть там всякие разные гимназии, но тоже вопросов возникает. Нет пандусов, не будут рожать, пока не сделают. Вам не кажется, что это бред, пишет Илья? Да, про пандусы, мне кажется, это какая-то несущественная вещь. Она как бы существенная, безусловно. Приятно, когда город к тебе повернут лицом, а не другим местом. Но главное не это, на мой взгляд. Комнат в квартире должно быть на одну больше, чем детей, пишет Роман. Ну и представляете себе такие квартиры? На одну больше, чем детей. Да, например... Не, ну ладно, детей однополых хотя бы можно разместить в одной комнате. А если они разнополые, мальчик-девочка, еще и разновозрастные. Разновозрастные, может. В СССР не было никаких пандусов и пеленальных, а рожали массово, просто сейчас люди хотят подольше кайфажорить, пишет Игорь. Игорь, вот слушайте, про СССР, когда говорят, что массово рожали, а правда ли это? Вот если посмотреть на кривую демографическую, да, вот по рождению, вы увидите, что в начале 20 века, в середине 20 века, вот возьмете начало, середина там и 90-е годы, да, и вы увидите, что это всегда падение. И вы да, по своей семье можете знать, что у вас там прабабок было много, вот, и прадедов, вот, дедов и бабушек было уже не так много, вот, а родители вообще одни, шутка. Ну, так оно и есть вообще-то. Но я имею в виду, что у тех поколений, больше было детей. Другое дело, что и больше детей, к сожалению, не доживало до того возраста, до которого сейчас мы все доживаем. Почему? Потому что была там смертность очень высокая. В Африке нет ни пандусов, ни мат-капиталов, просто заняться больше особо нечем, пишет Белкин. В СССР массовые аборты были, пишет ваш слушатель. Что да, то да. Вообще, это правда тоже. Размер на налога на бездетность в СССР 6%. Представляю слова благодарности молодой студенческой семьи, которая в данный момент копит на первоначальный взнос на ипотеку в наше время, если закон пройдет, пишет Риборез. Ну, по чесноку-то, Риборез, я не понимаю, почему все, что... как можно называть что-то, где нет детей семьей, я вообще не понимаю. То есть вот это для меня всегда было загадкой. Молодая семья... И ты сразу себе представляешь, мама, папа, ребенок, да, ну вот автоматом. А оказывается, молодой семьей называются и просто люди, которые решили жить вместе. Ну и почему это семья называется? Я никогда не мог этого понять, почему это называется молодая семья. Что здесь, в чем здесь семья? Общие финансовые какие-то вопросы? Ну, общие финансовые вопросы могут быть у тебя и на работе с людьми, и где угодно, если честно. Со вторым ребенком квартиру от 70 метров, пишет Заур. Да не, идея ясна, вопрос только, кто за это платить будет. Понимаете, да, кто-то же за это должен заплатить. Ну, мы живем в мире, где все за все должны платить. Нет такого, чтобы прям бесплатно тебе что-то дали. Кто-то за это должен заплатить. Кто за это должен заплатить? Может быть, через налоги от бездетных каким-то образом... давать возможность и этими налогами оплачивать те же самые квартиры, там, расширение метражей для тех, у кого есть дети, не знаю. Может, ипотеку сделать беспроцентную, пишет за плинтусом. Да не, идея эта с беспроцентной ипотекой, она вообще великолепная. Проблема только в том, что, как вы понимаете, все равно кто-то должен за это платить. Да? Ну, например, если ипотека беспроцентная, значит, она там, условно, субсидируется государством. Субсидируется государством из чего? Ну, естественно, из налоговой, да, базы. То есть бюджет собирается из налогов. Правильно? А налоги какие у нас? И вот здесь и вопрос возникает. А может, нам добавить еще вот такой налог, который мы будем собирать с бездетных и отдавать, мол, на какие-нибудь программы, типа льготных ипотек и прочее для многодетных. Вот как это устроено, как я понимаю. Может быть, я неправильно понимаю. «АвтоВАЗ субсидирует», пишет за плинтусом. Ну, поэтому он так прогрессирует. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. «АвтоВАЗ субсидирует кредит на своей тачке, а сам АвтоВАЗ кто субсидирует десятилетиями?» «Рассказать?» — пишет паншеф. «Да не, не надо». «Как по мне, детский сад и ясли раньше и более доступны, это важнее. Если еще няни социальные будут, вообще здорово. Многие женщины не хотят несколько лет из жизни терять», — пишет Дешенли. Близ, если честно, не совсем понимаю, что значит несколько лет из жизни терять, когда речь идет о деторождении. Если так вот прямо, да, то есть есть какие-то очень важные дела у людей, помимо воспитания, рождения и воспитания детей, по сравнению с которыми рождение и воспитание детей – это потеря времени, я правильно понимаю? А что это за дела такие? Вот такой вопрос. «Прямая связь есть уровня рождаемости и процента наличия высшего образования у населения», пишет Ник. «А налог просто для пополнения бюджета». Ну, слушайте, помимо пополнения бюджета есть еще распределение бюджета, Ник, во-первых. А во-вторых, да, есть действительно связь между высшим образованием у населения и деторождаемостью. То есть, когда человек очень умный такой весь, образованный, он почему-то перестает рожать, да? Ну, ведь давайте будем рассуждать на эту тему, Ник. Попробую рассуждать максимально понятно для всех. Умный человек не рожает, потому что он понимает, что в тех условиях, которые ему предлагаются, рожать невыгодно. Правильно? То есть в современном мире, который мы видим своими глазами, умный человек не рожает, потому что он рационально взвешивает все и говорит, это невыгодно. Вопрос. Если бы умного человека с тем самым образованием окружал мир, в котором выгодно рожать и невыгодно не рожать, стал бы он рожать или нет? Если мы исходим из того, что человек, получая образование, начинает там рациональнее мыслить, как предполагаем мы, что, конечно, не всегда правда, но тем не менее. Почему умный не рожает? В широком смысле этого слова, да, то образованный, так скажем, потому что он посчитал, посидел такой, нет, это невыгодно, карьеру я там не построю, на детей надо отвлекаться, меня обгонят на работе, туда-сюда, да? Но это в тех условиях, которые существуют в современном мире. А какие можно было бы гипотетически, и можно ли вообще создать какие-то другие условия в современном мире, при которых любой умный человек, который умеет, как бы, 2 плюс 2 складывать, сложит эти 2 плюс 2 и скажет, нет, быть бездетным очень-очень-очень неправильно и невыгодно со всех сторон, а вот рожать выгодно и правильно. Но я, правда, думаю, что нам тогда нужно будет опять задуматься над построением какого-то нового светлого мира, которого никогда не было, или как? Умные люди тратят энергию на умственную деятельность, а бездари тратят ее на инстинкты, в том числе размножение, пишет Сергей. Сергей, но ведь родить детей не имеется в виду родить детей, имеется в виду воспитать детей, как минимум. Когда мы говорим о людях, которые должны вроде как рожать детей, мы имеем в виду каких-то талантливых людей, которые могли бы эти таланты в том числе своим детям передать за счет того, чтобы этих детей воспитывать. Процесс рождения и воспитания детей – это вроде как правильный, ну, это два совмещенных процесса. Если это разъединенный процесс, да, то мы получаем как раз-таки вот ситуацию с людьми, которые рожают просто так. Ну, есть такие люди, знаете, которые рожают просто так. Ясли и детсады на предприятиях, квартиры, как в советское время после 10 лет работы на предприятии, количество комнат в зависимости от числа членов семьи, мне говорят. Зачем рожать рабов и заключенных в клетушках? Вот мой единственный сын получает на порядок больше меня, вот они мечтают о нескольких детях, пишет Сергей. Понимаете, вот он на порядок больше вас получает и пока только мечтает о нескольких детях. Почему только мечтает, а не уже, Сергей? Вот такой вопрос. Без подковырки, без всего, без провокаций, спрашиваю. Далеко не все ставят цели именно деторождение. И вот происходит всякое асоциальное, пишет Алекс Поляков. Ну, кстати, да. Так. Вот почему-то про советский налог на бездетность вспомнили, а про советскую статью за тунеядство забыли. Глядишь, и бомжей с пьяницами поменьше стало бы, пишет местный суетолог. Ага, и философов, и деятелей культуры местный суетолог. Знаете, да, была проблема такая, и один из аспектов ненависти разных литераторов, взлетевших в 90-е, ну и не только взлетевших, а просто, так скажем, начавших зарабатывать... Словом, вот один из аспектов ненависти к системе тогдашней был вот как раз этот налог на тунеядство. То есть вот ты хочешь петь песни, а это тунеядство. Или там ты хочешь писать, а это тунеядство. Ты тунеядец, все. Иди работай там в кочегарке в какой-нибудь. Ввести муниципальные квартиры, создал семью прямо в ЗАГСе, ключи от квартиры, родил ребенка, ключи от квартиры больше, развелся, отобрали квартиру, пишет просто гражданин. Ну, то есть, эти квартиры должны быть на балансе у государства. Ну, и, насколько я знаю, у нас от непрофильных активов государство избавляется, потому что за это надо платить. Вы же понимаете, что любая квартира – это не только возможность в ней жить, это еще и необходимость за эту квартиру постоянно платить. А за то, чтобы ну, как бы оплачивать непрофильный актив, все равно придется где-то деньги взять. Условно говоря, для того, чтобы раздать кому-то, в кавычках, бесплатные квартиры, кто-то за это все равно должен заплатить. А кто? Вот я и спрашиваю, кто. Может быть, бездетные, как предлагают некоторые депутаты? Деньги-то все равно нужно откуда-то брать. То, что для одного бесплатно, все равно кем-то оплачивается. Не забывайте об этом. Двое у нас, и не могу уговорить супругу на третьего говорить, что мы старые, 41 и 39. Помогите аргументами, пишет Юрий Николаев. Юрий, да какими я аргументами могу помочь? Как я могу лезть в вашу семью? Обязательно кто-то должен заплатить, только не застройщик и барабанная дробь банки. Вы даже не представляете, сколько денег мы подняли на ипотеках. Миллиарды. Раньше хоть с нас требовали выдавать кредиты, а сейчас вы и сами не берете, пишет 98-й. Галина говорит: Алексей, слово «выгодно» тут вообще неприемлемо. Ребенок должен быть не только здоров и иметь отдельную комнату, но ему еще надо дать массу знаний и умений, чтобы он был, ну, хотя бы относительно успешным во взрослой жизни. А это и личные знания, умения родителей, но еще и разные кружки и доп. Образования. А туда ребенка-то кто водить должен? Кто? Как? Пишет Галина. Правильно, Галина, вы говорите, но вы говорите, исходя из тех... того, что нас окружает. А я говорю, что, может быть, есть варианты менять это. Да? И я спрашиваю гипотетически. Если бы такие вопросы были решены, стали бы вот эти все образованные люди, которые, как показывает практика, чем образованнее, тем меньше рожают, рожать. Давайте вообще зададим вопрос этим самым образованным людям. Вот вы... Очень умные все, зарабатывающие много денег и все такое. Может быть, отзвонитесь 7373948. Вопрос: чего не рожаете? Почему? Вот такой вопрос. Есть корреляция прямая. Образованный рожает меньше, чем необразованный. Больше образования, карьеризм, все такое, меньше рождения детей. Почему? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наконец-то дозвонился.
Да.
Два образования имею, жена два образования имеет. Имеем четырех детей. Ничего не мешает.
Тогда что сподвигло, что помогло?
Просто хочется детей, потому что понимаем, что дети — это также инвестиция в пенсию. То есть завтра мы будем больны и старые, не сможем работать, и дети нас будут поддерживать. Вот, это во-первых. Во-вторых, конечно, хочется сказать, у нас сейчас идет год семьи, как раз таки. И вот в этом как раз жалко то, что только говорят об этом, потому что по факту поддержки на самом-то деле нет. И когда меня очень многие спрашивают: вот у тебя там четверо детей, ты, наверное, очень богатый человек, тебе там дают мат-капитал за каждого, у всех это миллионы в голове. И когда говорю: нет, только за второго и больше ничего, из всех льгот у меня только там один налог на машину бесплатный и парковка, и на этом все.
Налог на машину бесплатный?
Ну, до 200 лошадей, да, на одну машину налог бесплатный, да. То есть, опять же, если для большой семьи нужна большая машина, вы все равно будете платить, что тоже тяжело достаточно. Тем не менее, да, женщина, когда имеет двое, трое детей, она уже не работает. Это надо тоже учитывать, потому что работать тяжело. Одного в сад, другой болеет, третьего в школу. Поэтому работает только папа. Вот. Пойти в выходные вот в музей с четырьмя, ну... Не все музеи у нас дают скидку даже для многодетных. А вход в музей там 500 тысяч рублей. С мамой, с папой всем дружно пойти, можете посчитать, сколько это выходит.
Вот, да, только зоопарк бесплатный. Да, тут один бывает, выйдешь, так поел, зашел, да, куда-то и посмотрел.
Самая большая, конечно, трата в этом — это, конечно, образование детей. Да, чтобы детей хотя бы одного-двух отправить в вуз, это репетиторы, это обязательно кружки. Это, конечно,
значит. А сколько вообще стоит вот образование детей? И это сложный вопрос такой, потому что когда об этом думаешь, так вот, смотрите, знаете, отстраненно, непонятно, что это значит.
Четверо детей, два школьника, старший 16 поступлений на УСУ, младший 7 месяцев, один в саду. Из зарплаты 250 плюс, у меня половина уходит на репетиторов и кружки, я вам так скажу. То есть, да, и квартиры, конечно, здесь машина, это уже очень большой вопрос, благо есть большая квартира, мечтаем о доме, но землю нам не дают в Московской области нигде.
А вот говорят мне, ноль. Какой-то 10 гектаров можно взять, вы не смотрели,
не,
что
не
это?
Знаю. Не знаю, нет, у нас есть понятие в Конституции где-то, что да, многодетные там имеют право подать на землю, но это в каких-то регионах, Москва ничего не дает.
Ну, Москва, да.
Я говорю, вот три поддержки, это и выплата за второго, бесплатная парковка и один налог на машину. Все, что там есть, еще единовременная выплата при рождении, ну там что-то около 8 тысяч, это вот покупаете памперсы, соску, бутылочку ребенку, на этом все кончается. Так что вот как-то так.
Понял.
Действительно, должна быть, наверное, полноценная поддержка от государства. Тогда готовы и пятого.
Да я понял. Вот мне тут тоже уже некоторые пишут, спасибо большое, тоже там по 4 ребенка у людей готовы и пятого взять. Ну, взять, в смысле, и взять, и родить кто-то готов. Тут по-разному пишут, вам спасибо. Улетело уже сообщение. Ну, там женщина писала, значит, что, по-моему, у нее четверо, но она удачно вышла замуж, по факту сама не работает, хотя высшее образование имеет. Высшее образование, два ребенка, считаю, что это суть жизни, это природа, продлить свой род. Детский сад, 3500 в месяц, дополнительные занятия от 29 тысяч до 40 за 6 месяцев, это шахматы, подготовка к школе, танцы, футбол, все муниципальное, районный сад, пишет гражданин. В поселке Белгородской области, где живет моя сестренка с семьей, у нее трое детей, все секции и кружки бесплатно, есть спорткомплекс и большое ДК, пишет Светлана. Женщина рожает в том случае, когда чувствует себя в безопасности. В случае развода или длительного декретного отпуска нет возможности содержать ребенка, так как женщина должна работать и при этом заботиться о детях. Это большая нагрузка, а поддержки от государства нет, пишет Екатерина. Так, три высших образования у меня. Я всю жизнь хотела четырех детей, но получилось двое подряд, а потом не могла больше. Но есть третья под опекой, пишет слушательница Юлия. Не в съемную однушку рожать же и не в коммуналку или аварийное жилье. Вот дождемся до апреля получения ключей от новой квартиры и начнем стараться. Мне 34, жене 38, пишет Андрей. Второй ребенок получает в Люберцах помощь от государства. 1000 в месяц – это компенсация молочной кухни, которой нет. Одна банка смеси на две недели стоит 1800, пишет Станислав. А как раньше дети учились без этих кружков, пишет 506-й. Плохо, 506-й. У жены высшее образование, родила четырех детей, живем на съемной квартире, пишет Нурик. Четыре ребенка, трешка, 60 квадратов, на расширение вариантов нет, к сожалению, пишет Аркадий. Не, ну я вот все равно смотрю, что говорят слушатели, да, и что вот я читаю. Все-таки жизненное пространство, это самое первое и самое главное. Вот. Заработать на кружки, видимо, родители могут. А вот заработать на что-то вот сильно, расширить свое жизненное пространство, вот это уже сложно. Больше трех детей в обычную машину не помещается. Если рожать четвертого, нужна большая машина, так как в каршеринг уже не помещаются. Поэтому и не рожаю, пишет Константин. Реально, что ли, из-за машины? В Москве бесплатных кружков практически нет, только если в школе силами учителей, пишет Лина. Можем, но с жильем проблема огромная, пишет одинаковый. Налог на бездетность все равно дешевле выходит, пишет Зурита. Да это понятно, это мы даже не обсуждаем, что он дешевле выходит. А если квадроберы начнут плодиться, как кролики, квадроберство узаконят, пишет Смит. Да, род это по минималке три ребенка, по минималке, а у нас на одного в обществе комфортной конкуренции, задрана сильно планка, пишет 98-й. Дети это светлая и радостная тема, но с налогом на бездетность и ее пытаются изгадить, внести негатив, пишет Сергей. Ну я не вижу негатива, если честно, Сергей, я просто вот задаюсь вопросом, как это правильно было бы сделать, если уж говорят про это. И я так понимаю, весь смысл в том, чтобы отнять у богатых и раздать бедным. Это налог Робин Гуд. Считается, что, вероятно, человек, живущий один и зарабатывающий какие-то там огромные деньги и не желающий рожать, он, в общем, считается богатым. И надо у него взять и отдать, значит, тем, кто нуждается. Успокойтесь, Алексей, мигранты нарожают и соберут все плюшки. И через 20 лет будем редко слышать русскую речь. Это факт, пишет Ренат Фанат. Слушайте, Ренат, мигранты какие? Мигранты, которые переехали жить в Россию, получили российское гражданство. Это уже граждане России. Мигранты, которые сюда приехали поработать и должны уехать, как они собираются собирать все плюшки? Я и говорю, больше поддержки многодетных, многодетные будут рожать еще. Они уже научены жизнью, для них это проще. А теперь, кто не рожал, думают, что это подвиг, и решиться не могут, и не хотят. То есть весь смысл налогов на бездетность заключается не в том, чтобы мотивировать человека, не рожающего, рожать, а чтобы взять у него денежек и отдать тем, кто уже умеет рожать и будет еще больше рожать. Вот такой прикол. Как бы I believe I can fly нам объясняет, как бы смешно ни звучал его ник, суть дела. У нас трое детей, все вместе в пятиместную машину, уже не помещаемся. Детские кресла широкие, заказали из-за этого шестиместный кроссовер. Ждем, пишет Сергей. Ну, я в этом смысле думаю, Сергей, самая классная вещь, это, конечно, какой-нибудь минивэн. Минивэн, да, правильно называются? Такой автобус. Вообще классно, я думаю. Современная женщина без сильного вреда для здоровья может родить двое детей, троих детей – это уже риск, поэтому проблема не только в жилье и деньгах, а в здоровье женщины. Я вижу, мужчины не в курсе, определяют свои возможности по размерам машины, пишет Дарья. Дарья, я единственное не могу понять, почему современная женщина может родить двоих, максимум троих детей. То есть как-то женщина современная отличается от женщин, которые были раньше, что ли, или как? Не совсем понял. В чем разница-то? Ну, другое дело, что, может быть, если поздно начинают рожать, то как бы есть ограничения в этом смысле, временные хотя бы. Вот некоторые говорят, женщина может родить и попозже, сначала построить карьеру. Не, родить попозже можно. Проблема заключается в том, что если ты собираешься рожать много, то тебе надо рожать, начинать довольно рано. Ну, то есть вы же можете взять и посчитать просто временные промежутки. Ну, условно говоря, если между детьми хотя бы даже год, для того, чтобы родить пятерых, нужно сколько? 10 лет? Это если год. А если два, вот, между ними. А если три? Ну, то есть, весь смысл в том, что когда говорят, я потом рожу, когда вот уже там карьеру построю туда-сюда, да, наверняка родишь, современная медицина вообще позволяет, и да, действительно, вот сегодня, так скажем, старородящее есть такое выражение, да, оно не то чтобы приговор. Вот, рожают и помогают, и все отлично, значит, у людей, и счастливы, но много так не нарожаешь, конечно. Потому что есть в этом смысле потенциал и физический в том числе, да? То, что легко 20-летний, 30-летний уже не так легко, а 40-летний прям совсем сложно. Вот. Ну, мы с возрастом не молодеем, мягко говоря, и физические наши кондиции падают, да? Человека в целом. Чем позже рожаешь, тем тяжелее это дается. Недосып в 25 и в 35 большая разница, пишет Наталья. Да, и ведь родить детей, это же не то, что родить. Вот выносила, родила. Это потом с ними, как это говорят, возиться. Возиться. Да, просыпаться, там, недосыпать и вот это все. А представляете, если это такой вот, в кавычках, да, конвейер на там, 10 лет вперед. Тут лучше, конечно, в 20 начать. Потому что если в 30 начинать, то, скорее всего, ты не справишься с этой поставленной задачей. Да, если бы начинали рожать раньше, то рожали бы больше. Сужу по себе. Сначала было страшно, что будет некомфортно, пишет Александра, трудно и так далее. А потом родил и понимаешь, что это чудо, и все не так уж и страшно. А вот если время идти сейчас, вот есть ли время сейчас идти за вторым, вообще непонятно. Да не, времени-то никогда нет, на самом деле. Если честно, вот времени никогда нет. Когда кто-то думает относительно чего бы то ни было, вот, а подожду еще лучшего времени, с вероятностью в 99% лучшего времени не будет. Лучшее время – это сейчас. Ну, еще бывает вчера. Знаете, такое вчера. Было время в 2013 году, жирные годы были, пишет Дарья. Да-да, это насчет темы «вчера». Я начала в 20, заканчиваю, вот 41. В декабре рожать 5-го, посмотрим, как оно будет, пишет слушатель. Ница. Дети, плоды любви, запретить аборты, и все решится само собой, пишет Сергей Лось. Обычно запрет таких вещей, он приводит к тому, что как бы не в больницы идут, а в... Ну, подпольно это просто делают. Там прям много проблем с этим связанных. Друзья месяц назад третьего сына родили по 43 года родителям, пишет Строгинский. Нормально, нормально, поздравляем. Если ты хочешь, чтобы ребенок рос свободным, с чувством собственного достоинства, упрямо идущий к победам, не пасующий перед трудностями социальной конкуренции, в него надо вкладывать как в троих. Поэтому у меня не трое, а один. Все от финансов, пишет Сергей. Все думают, что время придет, а оно только уходит, пишет Вадим. Кстати, да. Философски, Вадим. Если уже у вас есть ребенок 8-9 лет, а у вас уже няня готова, можно... у вас уже няня готова, можно рожать, пишет Абилиф Кемфлер. Лучшее время для рождения ребенка – это когда тебе 18-20 лет и ничего не понимаешь, пишет Серг. Да, потому что потом начинаешь думать, что что-то понял. На самом деле, конечно, ничего не понял, но тебе кажется, что ты что-то понял. Интересно, интересно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте. Алё. Алё. Нет, не получилось, а я вот хотел искренне, вот взял, а вы это и не говорите ничего. Алё, здравствуйте.
Да, Алексей, доброе утро.
Да, доброе.
Геннадий из Москвы.
Да.
Алексей, отвечаю на вопрос, где деньги взять.
Где?
Монополия на алкоголь. Российская империя жила... На 40% бюджета составлял монополия на алкоголь. А слушателю, который жаловался, что в советское время
якобы не было кружков бесплатных, все дополнительное образование, включая кружки и секции, были бесплатны.
Угу. Бесплатные секции и дополнительное образование. Спасибо. Ну, мы когда-то говорили здесь в эфире по поводу бесплатных секций и дополнительного образования, которые существуют сейчас, есть бесплатное. Другое дело, что многим родителям хочется, чтобы дети занимались каким-то конкретным занятием, которое, может быть, и в бесплатном перечне отсутствует. Вот вы нас спрашиваете, а сами не делитесь, пишет Олег. Да, да, Олег. И не собираюсь, кстати, в этом смысле. Вот. Но я же не собираю ваши личные данные, не забывайте об этом. А сам я говорю, когда от себя, я говорю личное. А я личное не привык говорить. Так что, Олег, как-то придется с этим жить нам всем вместе. Сейчас Дворец пионеров на улице Косыгина с самым огромным разнообразием кружков один на всю Россию, пишет Дарья. Дети должны жить в хорошей, доброй семье. Семья должна быть осознанная, без разводов, криков. Нельзя просто взять и рожать. Смотрю иногда на молодых 20-25 лет семьи, но там сами люди разобраться не могут, как друг друга поддержать, уступить. Там, как представишь ребенка в такой атмосфере, страшно. Нужно поднимать ценность институт семьи, пишет Александр. Ну, что могу посоветовать женщинам? Мужчина должен быть чуть постарше, чем женщина. Тогда есть вероятность, что он будет чуть более понимающим по отношению к своей супруге, потому что к ней будет относиться немножечко мягче, чем когда супруги одного возраста. Хотя это не панацея ни разу, но тем не менее, тем не менее. Да? Поспорю с вами, Алексей, по поводу во взрослом возрасте не рожаешь, а у меня мама врач, долго лечилась, платила налог на бездетность, родила после 31-го ребенка, а 4-го в 45. Все живы, здоровы и счастливы, у всех у нас дети по 2 сына и даже 3 сына у младшего, пишет Ольга. Ольга, это прекрасно, то, что так получилось. Ну, я говорю о том, что проще, а что сложнее. Конечно же, легче, когда человек молодой и здоровый, чем когда уже там всякие болячки прилепились, да, мы это понимаем. Чисто физически легче. То, что вам удавалось физически там, в 20 лет, да, удается ли вам в 30? Или давайте так, удается ли вам в 40? Я сейчас не про деторождение, я вообще. Вот так вот проснуться, поспав 4 часа, и а-ха, и дальше на какую-нибудь тусовку. Удается? Не, все-таки есть определенный ресурс у нашего организма, и он исчерпывается со временем. Вопрос, на что мы его потратим. По одному телевизионному каналу идет шоу «Беременна в 16». Посмотрел как-то один выпуск, вероятно, передачу задумали как побуждение к раннему рождению, а не как предостережение, пишет Елена. Ой, не знаю по поводу передач на каналах, нечего мне сказать. 10:00, прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.